Добрый вечер, дорогие друзья. 20 июля на нашем календаре. В эфире программа Petrol Head. Меня зовут Андрей Чертков. Как обычно, по средам поговорим об автомобилях. В последнее время все чаще новости об авторынке, об автомобильном бизнесе и производстве напоминают сводки с фронтов, сплошные цифры, графики. Ну и в соответствии с этим эпиграф Михаил Танич. Зубцы и зигзаги. Зубцы и зигзаги, полоска бумаги ползет не спеша и бьется на миллиметровой бумаге моя не сдающаяся душа. Гляжу на зубцы, как по лесу гуляю. Кукушка умолкла и тихо вокруг. Гляжу на зубцы и вполне представляю, что каждый из них появился не вдруг. Вот этот зигзаг от работы, а это один от парилки, другой от вина, а эти завернутые с худсовета две песни. Ну хоть бы сгодилась одна. Читаю зубцы и поврось, и попарно. Хоть я эти гаммы читать не мастак, возможно, моя расшифровка вульгарна, но в жизни это было именно так. Ну вот, поэтому обратимся к расшифровкам, но для начала все-таки дорасскажу вам, как брать на прокат автомобиль. Возможно, для кого-то это актуально в сжатом хронометраже нашей еженедельной программы. В прошлый раз нам удалось не все пункты пройти. Первое, там кратко напомню, что не ориентируйтесь на фотографии машин. Как правило, фотографии выкладывают и выставляют классные, самые привлекательные, самые интересные, самые притягательные для какого-то конкретного места. В Италии это итальянские машины, в Америке это американские машины. В итоге вы везде получите либо Корею, либо... ну, кстати, мне как-то раз попалась Volvo вместо итальянской машины. Но это будет что-нибудь не то. Дальше. В разных странах разные правила аренды даже в прокатных конторах под одними и теми же вывесками. За какую-нибудь BMW 5 серии в Германии с вас возьмут депозит 300 евро, а в Италии за такую же машину потребуется уже 5000 евро. Вот чтобы это не оказывалось сюрпризами, готовьте деньги. Кстати, это тот самый случай, когда кредитка не вредна, а даже полезна. Когда вы замораживаете не свои, а деньги банка, затем вам их разморозят. Дальше. Нужно помнить, что существует две лиги прокатчиков. Первая, так называемая большая четверка, это Avis, Sixt, Европкар и Hertz. Они как бы обычно располагаются прямо в терминале в аэропорт в зоне прилета, то есть вы их не пройдете, выходя из самолета. Не нужно даже выходить из здания. Там все оформляется, там обычно все очень культурно, деликатно, без очередей, если все забронировано. И автомобиль вы получаете здесь же, либо на подземной, либо на надземной, что чаще в аэропортах парковки, но не нужно никуда там ехать и идти. А вот второй эшелон прокатчиков, как правило, кстати, он продвигается через агрегаторы проката типа rentalcars.com. Это уже название Dollar, Thrifty, Alamo, Budget и вот там куча всяких ноунеймов. Рекомендую выбирать первых. Во-первых, потому что вот вторая линия, как правило, за счет чего они дают низкие цены? За счет того, что они располагаются не в самом терминале, а где-нибудь неподалеку от аэропорта. Но если вы там прилетаете днем и договариваетесь с шаттлом, как правило, там раз в полчаса приходит микроавтобус и увозит вот до стоянки этой компании пассажиров, то ночью, допустим, сдавая автомобиль такой компании, вам придется там полчаса, 40 минут идти по каким-нибудь картофельным темным полям. Вот я как-то попадал, на самом деле, в такую ситуацию. Мало того, что нас там погрузили в этот шаттл, привезли в какой-то металлический ангар, там огромные очереди, дети плачут, туристы нервничают, и там мы потеряли часа два, наверное, времени, потому что, ну, привозят всех оптом, а не по одному подходят к стойке. При сдаче выяснилось, что эта компания вообще ночью не работала, то есть мы забили в навигацию, мы приехали в Барселоне вот к гаражу, к стоянке такой компании, а там просто все заколочено досками, ни одной лампочки, естественно, ни одного человека. У нас самолет через два часа, и это был стресс. В итоге мы просто заехали на платную парковку и оставили ключи в бардачке. Затем я там писал им письма, что я не виноват, и очень боялся, что мне в итоге там почикают депозит. Вот, но все-таки вернули все, но это было очень невесело. Следующий пункт – это как раз про агрегаторов и вот про эту вторую лигу прокатчиков, второй эшелон. Почему еще не стоит их выбирать, я их не рекомендую, потому что по факту на круг у вас получается либо столько же, либо даже дороже, чем вот в той первой классной четверке. Там вот если номинальные цены, то что мы смотрим на веб-сайте, либо в агрегаторах, да, в Сиксте всегда будет дороже, чем в Алама. Но когда вы приезжаете в Алама, начинается просто развод на ровном месте за любую, на основе любой мелочи. Там есть всякие скрытые комиссии, там комиссии за местонахождение, какой-нибудь local tax, то, что не пишется в изначальном тарифе. Вас тут же начнут разводить, там, знаете, это любимая такая вот история, что вы там берете какой-нибудь бюджетный хэтчбэк, ну, приехали в отпуск, там, втроем, какой-нибудь Citroёn C3, да, вот за, я не знаю, там, 65 евро в сутки. И там берете, допустим, на неделю, там, в районе, там, 450 евро у вас стоимость этого автомобиля, и вдруг на стойке выясняется, что да, 65 евро в сутки, все это действительно, но для того, чтобы получить машину, необходимо оставить депозит, например, 10 тысяч евро. Ну, вот такой, это случай реальный из практики. Естественно, у большинства таких массовых туристов, которые заказывают в прокат Citroёn C3, ну, просто нет 10 тысяч евро. В наличии их весь бюджет отпуска составляет меньшую сумму. Вот, начинаются скандалы, крики, дети, опять же, тут же плачут, и там сотрудники уже наработанными скриптами поясняют, что эту сумму можно снизить. Она такая большая, потому что она предполагает активацию франшизы, то есть вы там отвечаете, допустим, за любое повреждение, ущерб автомобиля в районе там, 10 тысяч евро, это ваша ответственность. Вот. Снизить ее можно, купив страховку, то есть снизить можно до, допустим, 500 евро депозит, но плюсом еще по 40 евро в сутки эта страховка будет стоить. И у вас тариф тут же умножается на 2, и вы уже платите больше, чем в том же Сиксте, и у вас абсолютно безвыходная ситуация, потому что иначе вы машину не получите вообще, то есть вы соглашаетесь, все, дальше там депозит уменьшается, вы уезжаете на машину. Дальше там еще популярные разводы, это, допустим, вам сразу же ставят полный бак бензина, причем по там какому-нибудь специальному тарифу, если в Европе солярка или там бензин там 2,10, 2,20 стоил до недавнего времени, сейчас уже по 3 евро в некоторых южных европейских странах, то вам предлагают заправить по 4 евро полный бак бензина, допустим, 50 литров. То есть это еще 200 евро, вы оплачиваете, и вам говорят, что это для вашего уже спокойствия, чтобы вам не нужно было беспокоиться, вот искать, вот вы машину получаете с полным баком, а вернуть можете с пустым. Вот. Но тут нужно понимать, что вы никогда машину с пустым баком не вернете, вы все равно будете ездить, где-то заправляться, что-то какой-то бензин потреблять, и действительно не будете обращать на это внимание, и там ну, от половины до четверти бака, как правило, все равно остается, вот вы его не обсушите вообще-то там до ноля, чтобы отбить вот эту вот плату за полный бак еще и по вот такому прогрессивному прайсу. Вот. И отказаться от этого невозможно. То есть, там я сталкивался с прокатами, которые говорят, что ну, вы обязаны купить полный бак, потому что вы его все равно не вернете с полным баком, а мы же не будем проверять и так далее. Дальше правило, очень важное правило, это снимайте на видео машину в момент получения. Причем вот не поленитесь, возьмите самое большое разрешение, хороший свет и снимите просто вот абсолютно все детали, крупно, подробно, медленно, чтобы на видео отфиксировались все повреждения, которые есть. Как правило, прокатные машины, особенно в каких-нибудь там туристических южных местах, ну, на них живого места нет, они бьются колодцами. И это тоже бизнес-модель прокатчика. Большинство людей берут автомобиль либо с франшизой, то есть вы сами отвечаете там даже при наличии страхования за все, что там стоит, например, 100 евро и ниже. А некоторые берут вообще без страхования, то есть отвечают полностью за все суммы. Вот и вы приезжаете сдавать машину, у вас царапина на бампере, вам немедленно считают замену бампера, его окраску и тоже по цене X2 по сравнению с тем, что можно найти на рынке. То есть, по сути, ну, вы оплачиваете бампер, и компания еще на этом неплохо зарабатывает. Но дальше начинается самое интересное. Естественно, никакого бампера они не меняют и не красят, а сдают ее следующему потерпевшему. Он снова ее возвращает, допустим, с еще одной какой-нибудь маленькой царапиной, и они получают стоимость еще двух бамперов и двух покрасок. И вот так вот эти вот, я последний раз помню, в Пунта-Кана, в Доминикане мне дали Kia Rio, ну, там в прямом, там не не было 2 сантиметров без повреждений. Вот все, что до стекол автомобиля, все было во вмятинах, коцках, царапинах, каких-то надрывах и так далее. Вот, я представляю, там уже 4 стоимости этой машины прокатчик слупил в виде штрафов и возмещения ущерба, и вот эта вот ласточка дальше продолжает зарабатывать. И я думаю, что там заработок именно на этой схеме выше, чем, собственно, от аренды, потому что, ну, ко мне очень была большая неприязнь, когда я начал снимать это все прям подробно в 4К на видео, там с фиксацией даты, попросил там сотрудника назвать сегодняшнюю дату, все проговорил, обошел все прямо, залез под все пороги, под все бампера, вот, а затем отказался от всех страховок, вот, а еще и попробуйте, найдите потом, даже если у меня какие-нибудь были бы там небольшие царапинки, вот в этом изобилии повреждений, что-нибудь относящееся ко мне. И когда я сдавал, вот прямо вот, в классиках подошел чувак, говорит, да, давайте машину. Такой, опачки, вот эта царапина. Ее не было. Я говорю, была. Он говорит, нет, она выглядит свежей. Я открываю видео, увеличиваю, сую ему в нос. Там как, ясно, как божий день. Вот все, чувак разводит руками и уходит. Не на того напали. Помните, что даже если вы страхуете без франшизы автомобиль в круг, вы платите дополнительные деньги, колеса и лобовые стекла в это не входят, а они страхуются отдельно еще по одному тарифу. То есть это тоже такой способ заработка прокатных компаний. Не дай бог, вы там порвете колесо или возникнет трещина на лобовом стекле, если у вас нет этой страховки, с удовольствием и чмоканием они с вас за это получат. Ну и последний пункт – это про вообще лучший прокат в мире, про то, где лучше всего и наиболее честно, деликатно и прозрачно это устроено, это Германия. Это самые лучшие машины, особенно если вы прилетаете куда-нибудь в Мюнхен или во Франкфурт, или даже в тот же Берлин. Там вообще действуют совместные промо-программы. Допустим, Sixt давно мутит с BMW. Вот у них там явно какая-то коллаборация. BMW, по сути, продвигает свои продукты через прокат. Ну, по сути, это же такой тест-драйв, за который клиент еще и платит. И это действительно производит впечатление. Как я это понял? Понял это так, что ну, вообще нет никакой нужды ставить автомобиль в прокат в комплектации, отличающейся от самой простой, самой базовой. Ну, вы видите BMW 5 серии, вы получаете BMW 5 серии, BMW 7 серии, BMW 7 серии. Все, там может быть кирзовая кожа, могут быть железные колеса и заглушки вместо кнопок ассистентов. Но нет же. В Берлине я как-то получал семерку BMW. Она была абсолютно в полной комплектации, с самой дорогой кожей, там, с двумя панорамами, с лазерными фарами, со всеми автопилотами, ассистентами, доступами без ключа, вентиляциями, дорогой музыкой, там, с самым большим экраном, с самой быстрой навигацией. Я помню, доехал на этой машине не наспорт практически, так просто проверяя гипотезу и ставя эксперимент до Праги, ни разу не притронувшись к педали газа и тормоза. То есть вот она настолько автопилотируема оказалась. Поэтому и в Германии все это стоит дешево. В Германии там маленькие очень депозиты. Вы получаете там семерку BMW за какие-нибудь там 60-70 евро в сутки. Вам еще и там предлагают апгрейд. Я помню, как мне семерка попала. Я заказал пятерку, а мне предложили что-то за 7 евро в сутки плюсом апгрейд до семерки. Я взял семерку, она была абсолютно новая вот в этой полной комплектации. Ну и депозит там тоже какой-то вообще копеечный. Там 350-400 евро, никто никого никогда не разводит, всегда все лицом к клиенту. Ну что же, возвращаемся в нашу действительность. Российский закон о защите прав потребителей. Сейчас разберем, подробно вам расскажу о том, как можно было вернуть автомобиль продавцу или производителю, как люди на этом зарабатывали, что с этой ситуацией сейчас. Вообще, российский закон о защите прав потребителей был всегда такой отдушиной и такой компенсацией гражданам за многочисленные репрессивные законы и нормы, кривое правоприменение в целом и поражение там, во многих других правах. Поверьте, если же вы решали судиться с производителями или продавцов любых товаров, просто потому что вам показалось, что они не так хороши, как должны были бы быть, выигрыш в суде вам был обеспечен. То есть государство с вами делает, что хочет при помощи законов, но в обмен позволяет вам оттягиваться на коммерсантах и делать уже в свою очередь с ними то, что вам заблагорассудится. И чем дольше ответчик вот из таких коммерсантов брыкался, тем тем больше в итоге становилась сумма штрафов и пеней. Там каких только чудес не бывало на моей памяти. Люди сдавали и получали полную стоимость обуви, ботинок, которые носили полтора года, доказывая, что они не соответствуют там, каким-то нормам и стандартам качества в их понимании. Люди сдавали разбитые просто механические гаджеты, там, чуть ли не молотком расколоченные телефоны, тоже экспертиза, претензия, суд, и, пожалуйста, получали там их полную стоимость. И опять же, суды, конечно, таким образом наказывали классово чуждых коммерсантов, и особым вообще видом спорта в России стал возврат автомобилей. Ну и там все просто на самом деле. Если в период гарантии потребитель сталкивался с недостатком, который а. был неустраним, б. неустраним в разумные сроки разумными средствами, и в. Являлся повторяющимся, он имел право вернуть товар продавцу или другому уполномоченному им юридическому лицу. Вот поподробнее, что значит неустранимым. Неустранимый – это значит, что вы обратились с каким-то дефектом или там, каким-то кажущимся недостатком. Недостатком это часто очень было, знаете, там, ну, какое-нибудь поскрипывание, какое-нибудь там какое-нибудь жужжание при каких-то определенных режимах. И говорю, вот, мне не нравится, устраните. Вот, дилер брал там машину, диагностировал, все просматривал, протрясал какие-то люфты и не находил никаких абсолютно отличий от нормы. Давал вам машину с заключением, что она исправна, вы это снова слышали, обращались в снова к дилеру, допустим, он вам снова отдавал там для надежности пару раз. После этого обращались в экспертизу. Экспертиза там каким-нибудь фонометром записывала этот звук. Вы прикладывали два доказательства обращения. И на основе этого суд уже мог признать недостаток неустранимым. Дальше. В разумные сроки разумными средствами. Ну, дилеру всегда давалось 40 дней в течение года на то, чтобы устранить любые косяки, любые дефекты, связанные с качеством, с гарантией. Вот. Дилер в данной ситуации, как правило, оказывался заложником логистики, потому что требуется время, чтобы установить неисправность, чтобы ее задефектовать, чтобы ее согласовать с гарантийным отделом производителя. А дилер тут сам на самом деле вообще ничего не решает. И вот вам тоже совет мой: никогда там не топайте ногами, не орите, не стучите кулаком на дилера. Там нет вообще полномочий для принятия решений. Там есть гарантийная политика, они там все просто по ниточке ходят, постоянные аудиты, их проверяют, то есть заявку просто завернут, если она не соответствует гарантийной политике. Так вот, устранимость в разумные сроки также находится там не в области, не в зоне ответственности дилера, и с этим ничего не поделать, но это ставило потребителя всегда в такое авантажное положение, потому что можно было с секундомером засекать 40-дневный срок с момента обращения, и как только он проходит на 41-й день, подавать в суд и возвращать машину. Все, и можно было даже из ремонта не забирать. 100% гарантия, что вам бы в итоге компенсировали ее стоимость. Ну и повторяющийся недостаток. Все знают там всякие истории с пневмоподвесками, причем не только у ВАГа, а там у многих других производителей, которые там набирали конденсат, подмерзали, выходили в аварийный режим при морозах, либо при перепадах температур. Раз, два, три, обратились, все, насобирали фактуру, идете, подаете в суд, возвращаете автомобиль. Если юридическое лицо отказывалось в добровольном порядке вернуть деньги за товар, тут надо понимать, что бремя доказывания в период гарантии лежит на нем, то есть на производителе, либо на уполномоченном лице. Вы, как потребитель, вообще не обязаны ничего доказывать. Вам не нравится, идете в суд, а вот те пусть доказывают уже, что там неисправность не является повторяющейся, там, что является устранимым и так далее. Вот, как правило, дилеры, конечно, пытались там отбиваться, активировали свои юридические департаменты. Вот, но в таком случае при проигрыше, а он был в 99,9% случаев, суд назначал еще и штраф в размере 50% от стоимости иска и пени 0,1% в день с момента предъявления претензий до удовлетворения. Там суды часто шли годами, то есть надо понимать, что за 365 дней 36,5% от стоимости иска набегало. То есть там за 3 года могла набежать стоимость автомобиля, и часто это бывало. Поэтому там была сделана оговорка, но не больше стоимости автомобиля. Плюс продавец, как правило, должен был компенсировать разницу между стоимостью товара на момент покупки и стоимостью такого же товара на момент удовлетворения требования. Ну и последний. Человек мог купить автомобиль у дилера, например, во Владивостоке, эксплуатировать и обслуживать его в Екатеринбурге, а требовать возврат денег у дилера в Калининграде. То есть приезжать просто с нуля в какой-нибудь дилерский центр, где его видом не видывали, и просто класть на стойку ресепшн претензию, подавать в суд в этом городе. На практике это выглядело так. Человек покупал машину, например, Volkswagen Transporter у дилера в Уфе в 2011 году, например, за 2 миллиона рублей. Гарантия 2 года без ограничения пробега. Ездил на ней там около 2 лет и однажды обнаружил, что краска на капоте, например, скололась от попадания камней. Приезжал к дилеру, например, в Ижевске и требовал устранить сколы по гарантии, на что получал, естественно, отказ, так как сколы – это не брак, а механические повреждения. Дальше человек шел и делал за 10 тысяч рублей экспертизу с выводом о том, что краска не обладает достаточными прочностно-эластическими характеристиками для того, чтобы противостоять бомбардировке камней. А вот о том, что с этой ситуацией, кстати, абсолютно реальной из моей практики, было дальше, я расскажу вам после небольшого перерыва рекламы и новостей. Едем дальше. Я рассказывал вам про Volkswagen Transporter, который дилер продал в Уфе в 2011 году за 2 миллиона рублей. Клиент счастливо проездил на нем и наездил, кстати, около 90 тысяч километров за год и 8 месяцев. 90 тысяч километров, друзья мои, это 2 раза вокруг земного шара. Вот если бы было у нас шоссе по экватору или там по любой окружности от полюса до полюса, то 44 тысячи километров. И после этого он приезжал к дилеру и показывал насколотый, на такой выщербленный от попадания камней капот. И говорил, это непорядок, устраните ко мне это по гарантии. Дилер, естественно, пожимал плечами, отказывал в этом, потому что это механические повреждения. Человек делал экспертизу о том, что краска обладает недостаточно прочностно-эластическими характеристиками для того, чтобы противостоять ударам камней. Направлял дилеру претензию с требованием вернуть денежные средства за некачественный товар. Дилер писал снова отказ, используя всякие умные слова о том, что гарантия покрывает брак материала или брак сборки, а попадание камней не относится ни к тому, ни к другому. Все дружно шли в суд, и через 1,5-2 года суд после там всех апелляций, кассаций и так далее выносил решение, и практически всегда в пользу потребителя. Таким образом, дилер Вижевский, который до этого никогда в жизни этот автомобиль не видел, не продавал его, не покупал, не обслуживал, там, не заработал на нем ни копейки, должен был выплатить этому человеку 2 миллиона рублей за саму машину, сколько он ее заплатил, 1 миллион рублей штрафа, 2 миллиона рублей, например, за просрочку в исполнении требований. И, например, так как такая машина с момента подачи иска до момента решения суда стала стоить не 2, допустим, а 3 миллиона рублей, еще 1 миллион рублей компенсации вот этой вот разницы. То есть всего 6 миллионов рублей за машину с пробегом 90 тысяч километров, которую покупал за 2 миллиона рублей. Взамен этого он получал вот то самое убитое корыто. Ну, хотя нет, транспортер с пробегом 90 тысяч – это не убитое корыто. Но, тем не менее, автомобиль, уже повидавший жизнь, вот заплатив такие деньги. И, если что, это реальный случай из моей практики. К чему это я? Сейчас, ввиду санкций и ухода иностранных производителей из России, начнутся массовые неисполнения обязательств по устранению недостатков, а значит, прецеденты для возврата автомобилей. И суды, скорее всего, начнут штамповать эти решения тысячами под копирку. Только вот вопрос, с кого получать? Ну, естественно, первыми под нож пойдут дилеры, и люди первыми пойдут к ним подавать иски, подавать в суд. Вот. И тут вообще такая юридическая вилка. То есть, с одной стороны, по российскому законодательству, по тому самому закону защите прав потребителей, нет никаких смягчающих обстоятельств, и дилер должен отвечать императивно, да, и все. Вот он продал, либо он был уполномочен заводом-изготовителем отвечать за качество продукции, даже если не продал. Вот, будьте добры, нести вот эти вот, в том числе, юридические, предпринимательские риски. С другой стороны, дилер может развести руками. Откуда он возьмет там, гарантийный двигатель, если он вышел из строя, если компания-производитель перестала поставлять их в Россию, вообще ушла и вообще закрыла свой офис. По закону дилер все равно должен выплатить и компенсацию, и пени, и стоимость. И вот тут еще интересный момент, разницу между стоимостью тогда и стоимостью сейчас, как они будут брать стоимость сейчас. Ну, я думаю, что и пренебрегут. Таким образом, вообще дилеры сейчас находятся под, буквально под прицелом. И в случае, если будет принято политическое решение, там никоим образом не вмешиваться в этот процесс, а вообще как в него можно вмешиваться, это же закон, вот никто же не может требовать нарушать закон, то ну, это будет мгновенное, ну не мгновенное, а неизбежное банкротство всей отрасли. Ну, а производители, вообще напомню, что можно подать в суд либо на производителя, либо на продавца. И были, на самом деле были случаи такие и такие. И вообще там в масштабах всей страны действовала целая группировка юристов, которые специализировались на возвратах автомобилей. Вот, они были там сначала из Уфы, потом они переместились в Казань, потом они покошмарили на юге России, и потом Москва-Питер. То есть это, ну, там вообще никакого криминала, люди просто использовали вот эту вот дубину закона, ее рычаг для того, чтобы возвращать автомобили, и они делали это просто в промышленных масштабах, они вернули в итоге там сотни машин, естественно, за комиссию. Ну, человеку тоже нормально, он взял машину, 2 года проездил, вернул, допустим, получил там, ну, не 3 цены, а 2 цены, а вот эта вот трешка, там еще одна цена отошла вот тем самым юристам. Вот, поэтому производители тоже в данном случае отвечали, и были иски в адрес Автотор, и в адрес Volkswagen Group Rus, но сейчас в прямом смысле иных уж нет, эти далече. Раньше всех ситуацию, по-моему, прочитали ребята из General Motors. Я вот все думал, как так вот они вообще просто взяли, свернулись и свалили. Вот вплоть до того, что там отключены просто телефоны в представительстве, по-тихому уволили как-то с компенсацией всех сотрудников, отключили корпоративные почты, каналы обновления софта для сервисов. И вот просто вообще без объяснений. Вот просто ушли и все. Даже бросили несколько десятков непроданных новых автомобилей. Там были Chevrolet Trailblazer, вот эти вот малыши, кроссоверы, которые только-только начали продаваться. Там несколько Tahoe и несколько даже Cadillac'ов, Escalade'ов. И вот они теперь стоят на компаундах, я думаю, будут каким-то образом обращены в доход государства. И, может быть, из этой массы там будут выплачиваться какие-то компенсации потребителям, которые остались без гарантии и вообще без какой бы то ни было поддержки. Никто с них уже ничего не получит, я имею в виду про производителей. С другой стороны, есть, например, Volkswagen, который не закрывает в России свое юридическое лицо, ООО Volkswagen Group Rus. А как вообще закрыть, если у них на этом юрлице висит завод в Калуге? И при этом вот они летят на скалы буквально судебных разбирательств и на миллиардные иски. Плюс дилеры имитируют работу и продолжают притворяться, что не понимают, что происходит. Ситуация на самом деле отчаянная. Пару лет, и у них за долги заберут и сам завод уже бесплатный, без каких-то там, без необходимости соблюдать какие-то приличия. В обмен отдадут 1000 машин в состоянии металлолома и скажут: забирайте. Ну что ж, большие детки, но вот уже, кстати, подоспели инициативные граждане со своим видением ситуации и предлагают все автомобили выкупить ассоциации европейского бизнеса по рыночной цене на момент возврата. То есть вот все автомобили ушедших брендов. Вот такие вот есть защитники прав потребителей. Так как они сейчас невозможно поддерживать гарантию из-за недопоставок запасных частей. Напомню, что АИБ – это та организация, организация, которая 20 лет вела статистику продаж новых автомобилей, там проводила иногда какие-то свои конференции, ну, собственно, координировала и являлась таким профсоюзом иностранных производителей в России. Это не коммерческая организация, естественно, у них нет никаких фондов и денег, и с таким же успехом можно писать в «Спортлото» или в «Моссад». Едем дальше. «Лада Веста», по-моему, рискует стать, друзья мои, новой классикой. Рано или поздно производство компонентов для этой машины локализуют, и тогда уже эту машину канонизируют и причислят к лику святых. Возможно, вообще это карма отечественных хороших машин. Смотрите, как было. Классика «ВАЗа», «Жигули», повторила все изгибы на тернистом пути страны за последние 40 лет, даже 50. Родилась когда-то Виталий, стала хорошей девочкой, затем уехала на Восток, стала первой, опять же, хорошей машиной, которая продавалась в нашей стране, и называлась она тогда СССР. Затем пережила крах империи, можно сказать, разделила его со всем своим уже новым народом, провела нас насквозь через голодные 90-е, въехала чуть ли не на пике популярности в 21 век, тогда их по 500 тысяч штук продавалось там на границе как раз тысячелетий, и закончила свой конвейерный путь лишь в 2010 году, чтобы снова стать молодой и красивой иконой народного корчестроительства, дрифта и любительского автоспорта, и вот получается уже в третьем десятилетии 21 века. Вот смотрите, как бы не смешно было, так и до 100 лет можно дожить и домахать. Постепенно вот эти вот «Жигули» стали органичной частью отечественного ландшафта, его тканью, так же, как «Березки» или «Пятиэтажки». Плохенько, бедненько, опасно, зато на свои. И вот теперь «Веста», рожденная в самые тучные годы на пике вообще интеграции России в мировые технологические процессы. Напомню, что «Веста» вышла в 2015-м, а разрабатывалась с 2012 по 2015 год, тогда под руководством Бу Андерсона. И тогда вообще там полили всех калибров и денег не считали, не жалели. Вижу цель, не вижу препятствий. Бу Андерсон, конечно, спалил колоссальное количество денег на строительство вот этого уникального шасси и уникальной полностью отечественной платформы. Но, правда, тогда, естественно, была ориентация на то, чтобы быть интегрированными, вплетенными в мировые технологические процессы, в мировую вот эту цепочку распределения труда. Ну что, «Веста», тем не менее, получилась потрясающе хорошей, мгновенно стала хитом в нашей стране и абсолютно не безосновательным поводом для гордости. В начале этого года «Веста» должна была пережить первый, ну и последний на тот момент, как планировалось, плановый рестайлинг, чтобы затем уже постепенно уйти со сцены в районе 27-го года, когда весь модельный ряд «Лада» должен был быть унифицирован с дачи и переехать на глобальную модульную платформу альянса Renault-Nissan. Вообще вот эта платформа «Веста», она действительно уникальная, она действительно полностью отечественная, и она ближе всего стоит вот к мировым глобальным модульным платформам. Более того, когда-то, вот в том самом 2015 году, французы, впечатленные вообще качеством и уровнем российского инжиниринга, всерьез рассматривали платформу «Веста» как возможный вариант следующей платформы третьего «Логана». Но идея в итоге не нашла реализации. У третьего «Логана» появилась собственная платформа, на которую уже должен был переехать как раз весь «АвтоВАЗ», а платформа «Веста» была признана хоть и хорошей, но тупиковой. То есть на ней нельзя было там реализовать кучу разных ассистентов, помощников, гибридную составляющую, построить кроссовер. То есть там действительно было очень много ограничений. Теперь все повернулось так, что, похоже, «Веста» с нами надолго, Веста с нами на пару-тройку десятилетий, и вот она точно так же, как когда-то вазовская классика, вот повторяет все вот эти изгибы, флуктуации судьбы целой страны. Почему сегодня вообще я не вспомнил? Потому что внешность фейслифтинговой Весты была засвечена в начале этого года, там более узкие задние фонари, переработанная передняя часть. Ну, машина действительно хороший, качественный рестайлинг, и машина действительно смотрелась свежо. Но больше всего изменений должно было быть в салоне, а вот интерьерного Весты не видел до этого никто. И буквально вчера в патентной базе Росстандарта появились компьютерные изображения интерьеров обновленной Весты. И там, конечно, все шикарно. У топовой версии мы имеем такой вертикальный огромный дисплей на передней консоли, виртуальные шкалы приборов, контрастную обивку салона. То есть Веста действительно обросла вот такими премиальными опциями. Я всегда говорил, что им нужна панорамная крыша, и они бы ценность бренда, его восприятие подняли вообще на недосягаемую для отечественных автомобилей высоту. Как теперь будет? Удастся ли действительно поставить и запустить производство, которое, напоминаю, планируют перезапустить в начале 2023 года, неизвестно. И неизвестно, увидим ли мы в реальности вот этот классный, красивый, современный салон на нашем народно-национальном хите. На этом сегодня все, друзья. Услышимся в следующую среду. Не пропадайте, настраивайтесь на Petrolhead. С вами был Андрей Чертков. Пока.